Перевод. Поведай нам также о славных подвигах различных воплощений Господа, которые они совершают, заботясь о благе дваждорожденных, коров и полубогов. Хотя мы беспрестанно слушаем повествования о его трансцендентных деяниях, наш ум не может насытиться ими. Комментарий Шрилы Прабхупады. Воплощаясь во Вселенной в образах Матси, Курмы, Варахи, Нарисимхи, Господь совершает различные трансцендентные деяния на благо дваждорожденных, коров и полубогов. Особую заботу Господь проявляет о дваждорожденных или цивилизованных людях. Цивилизованным человеком называют того, кто родился дважды. Живое существо в материальном мире рождается в результате совокупления мужской и женской особи. Человек появляется на свет в результате совокупления отца и матери, но цивилизованный человек рождается во второй раз благодаря общению с духовным учителем, который становится его истинным отцом. Отец и мать, производящие на свет наше материальное тело, являются нашими родителями на протяжении только одной жизни. В следующей жизни их место может занять кто-то другой. Однако истинный духовный учитель, будучи представителем Господа, является вечным отцом своего ученика, поскольку принимает на себя ответственность за то, чтобы привести его к духовному освобождению, высшей цели человеческой жизни. Таким образом, чтобы называться цивилизованным, человек должен родиться во второй раз. В противном случае он мало чем отличается от животного. Корова – самое необходимое для человека животное, так как коровье молоко способствует развитию человеческого тела и помогает сделать его совершенным. Жизнь в теле можно поддерживать, питаясь разными продуктами, однако коровье молоко способствует развитию тонких тканей мозга человека, что дает ему возможность постичь сложное трансцендентное знание. Цивилизованному человеку надлежит питаться фруктами, овощами, зерном, сахаром и молоком. Бык помогает землевладельцу производить зерно и другие продукты. Таким образом, в определенном смысле бык является отцом человека, а корова, дающая ему молоко, его матерью. Поэтому цивилизованному человеку надлежит заботиться о быках и коровах и всячески оберегать их. Полубоги, живые существа, населяющие высшие планеты Вселенной, во всех отношениях превосходят людей. Условия жизни на высших планетах гораздо лучше, чем на Земле, поэтому полубоги живут в такой роскоши, которая недоступна никому из людей. Но несмотря на это, все они являются преданными Господа. Господь воплощается в материальном мире в образе рыбы, черепахи, вепря или человека-льва только для того, чтобы защитить цивилизованных людей, коров и полубогов, которые непосредственно отвечают за поддержание в мире принципов регулируемой жизни, посвященной самосознанию. Все материальное творение устроено таким образом, чтобы дать обусловленным душам возможность осознать себя. Того, кто пользуется этой возможностью, называют полубогом или цивилизованным человеком. А предназначение коровы состоит в том, чтобы помочь человеку вести этот возвышенный образ жизни. Все игры, которые Господь являет, чтобы защитить дважды рожденных цивилизованных людей, коров и полубогов, трансцендентны. Людям нравится слушать увлекательные истории, и чтобы удовлетворить эту потребность развитого человека, в мире издается великое множество книг, журналов и газет. Однако уже после первого прочтения подобные произведения утрачивают прелесть новизны, и никому не приходит в голову перечитывать их. Чтобы просмотреть газеты, человеку с избытком хватает часа, после чего он выбрасывает их в мусорный ящик. То же самое происходит с прочей мирской литературой. Величие трансцендентных произведений, таких как Бхагавадгита и Шримад-Бхагаватам, заключается в том, что они никогда не устаревают. В течение последних 5000 лет цивилизованные люди читают и перечитывают их, но за все это время они ничуть не устарели. Для знатоков вед и преданных эти книги никогда не утрачивают прелести новизны. Ежедневно повторяя стихи из Бхагавадгиты и Шримад-Бхагаватам, преданные подобные видури не чувствуют пресыщения. Видура и до встречи с Майтреей, вероятно, не раз слышал истории, связанные с играми Господа. И все же попросил его еще раз рассказать их ему, поскольку был готов слушать эти повествования бесконечно. Такова трансцендентная природа славных деяний Господа. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакширу нилитамина тасмай ши гуреве намаха ши читанья мановиштам статитами набутали своям рупа кадамахям дадачи сва падантикам ванча калпа парубешча крипасин гупря эвача патитанам полни пью вайшнави пью намо намаха Вайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигоура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кридан видхате двиджаго суранам кшемая кармани ватара бидах мано на три пятя пишин ватам на сушлока маулеш чаритам ритани. Поведай же нам также о славных подвигах различных воплощений Господа, которые они совершают, заботясь о благе дважды рожденных коров и полубогов. Хотя мы беспрестанно слушаем повествование о трансцендентных деяниях, наш ум не может насытиться ими. Итак, Видура продолжает задавать свои вопросы великому мудрецу Майтрее. И здесь он говорит одну интересную вещь, что Кришна, приходя в этот мир, совершает свои игры на благо трех категорий живых существ. Их называют Двиджа, дважды рожденные Го, коровы и Суранам, полубоги. Эти живые существа отличаются от других тем, что в них много гуны благости. И мы знаем, что гуна благости – это та гуна, то качество, которое поддерживает все остальное. Если бы не было гуны благости, жизнь в какой-то протяженности была бы невозможна. В общем-то, как люди ценят благость? Они ценят благость по таким качествам, как стабильность, постоянство, знание, уравновешенность, чистота, культура отношений определенная. То есть они, может быть, такое слово и не используют, как благость, но проявление благости, в общем-то, приветствуется, когда все сделано очень качественно, очень культурно, когда все очень чисто. И все так очень стабильно, на основе знания, какого-то ясного понимания, тогда воцаряется некий покой. И люди оценят это состояние и говорят, вот действительно порядок какой-то. А мы чувствуем какую-то уверенность в завтрашнем дне и так далее. И причем не просто так, вот какая-то вера, а именно на основе какого-то ясного видения, перспективы. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии разбирает все три категории: Двиджа, дважды рожденная, корова, Го и Суранам, полубоги. В комментарии Шрила Прабхупада говорит интересно, что он воплощается, чтобы защитить цивилизованных людей, коров и полубогов, которые непосредственно отвечают за поддержание в мире принципов регулируемой жизни. То есть он эти три категории объединяет в единую систему тех, кто поддерживает в мире определенный порядок. Потому что мы знаем, что для того, чтобы Земля снабжалась всем необходимым, необходимо благословение полубогов. А чтобы полубоги дали свои благословения, необходимо яги. А чтобы совершить ягию, во-первых, нужна какая-то квалификация. Яги не совершается без второго рождения. То есть нет виджа, человек, не получивший духовного посвящения, не может совершать ягию. Итак, наверху полубоги, внизу дважды рожденные, которые с ними связываются. И корова занимает положение снабженца. То есть, как правило, в жертвоприношении в ритуале используется что? Используется зерно, используется ги, топленое масло, какие-то панчагавья, всякие разные субстанции, исходящие из коровы. То есть она выступает как та, которая, корова и бык, те, кто дают все необходимое для осуществления этой связи. Итак, с одной стороны мы имеем людей, они на одной стороне связи, на другой стороне полубоги, которые сверху даются, а бык и корова это те, кто как раз помогают всеми этими субстанциями, чтобы этот технический процесс яги осуществился. Вот. И поэтому это единая система. Не будь полубогов, ну куда мы будем посылать свое послание? Кому? Какой смысл звонить туда, где никто не отвечает, все время никакой связи? С другой стороны, будь полубоги. Сейчас, например, есть полубоги, но мало двиджа, мало дважды рожденных людей, которые совершают жертвоприношение, и поэтому в целом Земля не в очень-то благополучном состоянии находится. А если, например, не будет совсем коров и быков, откуда же мы возьмем вообще это зерно, откуда мы возьмем все эти, все это молоко и прочие вещи? Одним словом, мы видим, что существует определенная такая вот система, которую составил Кришна. Он так интересно увязал живые существа в одну систему, такую некую взаимозависимость создал. И эта система ему нравится. Эта система как раз и позволяет осуществлять вот эти самые, как мы говорили, трансцендентные технологии, то есть технологии, которые возвышают сознание людей. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что рождение человека само по себе это просто соединение мужского и женского начала. И это, в общем-то, не требует какой-то очень большой квалификации. Это происходит также в обществе животных. Но он говорит, что если человек не родился второй раз, дважды не родился, то фактически он говорит, что этот человек мало чем отличается от животного. И поэтому этот человек не может называться цивилизованным. То есть цивилизованность обозначает некая принадлежность к какому-то высшему слою. Чем она определяется? Мы привыкли думать, что цивилизованность – это принадлежность к нашей западной культуре. Если человек умеет, допустим, пользоваться какими-то там электроприборами, знает имена каких-то известных людей, читал какой-то определенный минимум литературы, умеет какими-то, так сказать, терминами общепринятыми пользоваться, знает кто, где, что, чего и почем, вот, то, в общем-то, он считается цивилизованным. То есть, если, например, я не в курсе, как, например, пользоваться, здесь вот видите, аж три прибора сразу, один магнитофон, второй магнитофон, тут вообще телефон, одновременно магнитофон и что-то еще там, не знаю. Вот, то есть, и если я не умею этими вещами пользоваться, ну какой цивилизованный человек? Я какой-то лапоть деревенский, который вообще парень от сахи, только может какие-то простые вещи делать. Так мы думаем, что цивилизация – это вот посвящение некое в эти вот технические штуки. Вот, но здесь Шрила Прабхупада дает несколько другое определение цивилизованности. Он говорит, что цивилизованность – это понимание высшей природы, своей высшей природы, что я являюсь существом более высокого порядка, душой, которая временно находится в теле. И из-за такого понимания, что я являюсь душой, вытекает определенная культура, определенный процесс. Мы знаем, что в каждом обществе обязательно существуют какие-то технологии, которые позволяют людям с этим миром взаимодействовать. И в зависимости от того, что мы думаем о мире, как мы представляем себе мир, отсюда вытекает определенная иерархия законов, и на основе этих законов строятся уже разные технологии. Например, наука постулирует что? Научное мировоззрение что постулирует? Но постулирует, что материя является единственной формой реальности. Материя – это единственная форма реальности. Второе – это то, что законы по своей природе исключительно механичны. Раз материя – единственная форма реальности, то единственно реальные законы – это механистические законы. И третье – это то, что эволюция – это является таким автоматически детерминированным процессом, что материя почему-то уже, так сказать, она развивается, и на определенном этапе ее развития появляется сознание. Это детерминировано, определено уже так. Вот все, скажем. И из такого вот понимания мира, что материя является единственной и абсолютной реальностью, и что законы в своей основе являются механичными, сознание – это вторичный продукт порождения материи, из такого понимания мира является, что вытекает приоритет каких законов? Физических законов приоритет. И раз физические законы первичны, значит все остальное фантазия это не в счет, и наши взаимоотношения с миром будут построены на этих законах. Все. То есть наши технологии это способ манипулировать вещами, взаимодействовать с миром, технология называется. И поскольку такая картина, такой взгляд у нас на мир, и первичные физические законы, то технологии, которые вытекают из этого, вот такие технологии. Техника, механика, вот механизация. Механизация, техника, вот что является первичным в познании мира, в освоении мира, в взаимодействии с миром. Но если мы другой взгляд на вещи берем, допустим, мы берем духовную концепцию, что первичной реальностью является абсолютно истина, Бог, который является источником и духа, и материи, отсюда вытекает, что первичными законами являются духовные законы. Духовные законы – это законы, которые регулируют взаимодействие Бога и живого существа. Чуть ниже стоят моральные законы, которые лежат в основе взаимодействия между живыми существами, и еще ниже стоят уже физические законы, которые просто есть взаимодействие инертной материи, которая лишена джив. Поэтому это не такие важные законы. То есть, смотрите, из такой материалистической научной парадигмы вытекает первенство физических законов, и поэтому технологии основаны на них. А из духовного взгляда, из духовной парадигмы, что Бог первичен, вытекает первостепенное значение духовных законов. Духовных законов. Значит, технологии, то есть способ взаимоотношения с миром, тоже должен быть основан на таком духовном понимании. Вот два, можно сказать, прямо противоположных умонастроения или мировосприятия, которые определяют уже, что мы будем делать практически. Итак, если мы думаем, что космос это просто мертвая машина какая-то, пустой какой-то вакуум, который заполнился просто хаотично, спонтанно какими-то элементами, то есть нету здесь никого, кому все принадлежит, то отсюда вытекает очень простой способ, что мы берем то, что можем. Вот то, что не очень хорошо лежит или, так сказать, несложно добыть, вот мы эти вещи добываем, все. И, скажем, образцом или символом вот этого триумфа этих вот технических технологий является что? Какие-нибудь буровые установки, которые позволяют людям бурить землю, добывать оттуда нефть, или какие-нибудь атомные электростанции, или какие-то машины, или химические заводы, которые синтезируют новые какие-то вещества, из них уже творится так много вещей. Нам не нужно теперь много дерева, потому что половина предметов, которые мы будем делать, делается из пластика, допустим, очень экономично и так далее. Вот. То есть это торжество вот этих вот технологий, которые на основном таком понимании мира. И для большинства людей необходимость этих технологий, он не вызывает никаких сомнений. Как же без этого можно жить, фактически думают люди. Вот. Но эти технологии сами по себе несколько аморальны, потому что они не признают, что в мире у всего есть хозяин. Поэтому они просто думают о том, как забыть, как добыть все эти вещи. А вот, например, если вы заходите ко мне в офис и просто без спроса берете любую вещь из моего офиса, книгу, кассету, что-то еще, самое малое, что будет, я, конечно, удивлюсь. Это самое малое. Вот. То есть, как бы, почему вы меня игнорируете? Может, я стал человеком-невидимкой или что? То есть вы заходите, просто раз берете и все, и уходите. Не можно, ни спасибо, ни до свидания, ничего. Просто берете и все, что это за странная какая-то вещь. Один раз я могу подумать, человек, может быть, там находится в самадхе, не знаю что. Но если это повторяется постоянно, я думаю, что-то странное какое-то поведение. Может, я действительно невидимый стал? Я бегу в зеркало смотреться, я вообще есть или нет? Может, меня нету уже? Но нормальная норма поведения – это когда вы знаете хозяина, и спрашивать, это можно взять? Или если нельзя взять, то можно ли купить, допустим, вот в магазин заходите, там вы, может, не видите какого-то там, не знаю, владельца, но обязательно есть представитель его, продавец какой-то, который дилер такой, он обменивает вашу бумагу на продукты, которые, так сказать, вы хотите получить. Вот. Это нормальные взаимоотношения. Если что-то без спроса, как сразу возмущение возникает. Продавец возмущен, что такое, как это, почему без спроса взяли. Вот эта вот технология основана на таком безличном отношении к миру, что у мира нет хозяина, джагада, что там асатима пратисханте, джагада хурани шварам, что в мире нет никакой истины, что в мире нет никакого хозяина, господина, демоническая технология, такое понимание и образ жизни, вытекающий оттуда. Это все в Бхагавад-гите описано. Вот, и вот эти вещи, они неизбежно натыкаются на определенные проблемы, неизбежно. Допустим, поскольку они аморальны. Допустим, мы решили, что космос это просто вот такое вот что-то открытое, куда хочешь, туда и лети. Вот, и мы пытаемся. Вот. Но представьте себе, что вы, допустим, решили без визы или без разрешения в какую-то другую страну вторгнуться, вы переходите границу. И ничего удивительного, что у вас на границе задержат пограничник. Говорит, а вы кто? Он говорит, да я вот решил тут просто сходить. Понастроили из границ непонятных условностей какие-то. Вот. Я свободный человек, хотя как птицы, да? Птицы же без паспорта летают туда-сюда, через границу, никто их не задерживает. Я думаю, я, собственно говоря, чем хуже. Вот. Я и пошел через границу, но к моему изумлению меня задерживают. Говорят, тут нельзя, ты вообще кто такой, зачем ты нам здесь нужен? Итак, если я нарушаю границы, меня задерживают, в общем-то никто не удивляется, все понимают, говорят, да, нормально. Но если, предположим, какой-то космический корабль врывается в другую атмосферу, почему-то он взрывается, погибает, например, что такое, почему так произошло, безобразие, да как так вообще, ученые не досмотрели, ах они головотяпы там, или еще что-нибудь такое. Никому в голову не приходит, что идет попытка нарушения границы, понимаете? И что какие-то другие силы, которые не желают, допустим, вторжения, они могут какими-то своими средствами остановить все это. Никому такая мысль в голову не приходит, что мы нарушаем границу. Почему такая мысль не приходит ему в голову? Так мы же не видим никого. Как у кого, что я нарушил-то? Куда? Там же не написано «Сваргалока, хода нет», допустим, да? Понятно, например, храм Джаганатхи, что там ракшасам и всяким лечкам не входить. Там написано. Мы ходим вокруг, ждем своего часа. Но там написано хотя бы не входить. Вот стоят там дядьки с палками, полиция. А тут же ничего не написано в космосе, понимаете, что хода нет и так далее. Вот. Хотя как не написано? В этом все написано, что... Кришна говорит, все планеты этого мира от высшей до низшей есть юдоль страданий. А Брахма Бумана Лока. А? Это что значит юдоль страданий? Кто же там страдает, если там никого нет? Ну, если там никого нет, просто пустые планеты, кто же там страдает? Мы там не страдаем. А кто там страдает должен быть? И Кришна говорит, да, все это сверху донизу есть юдоль страданий. Потому что и там, и сам повторяется рождение и смерть. Конечно, они наслаждаются лучше, чем мы и так далее. Но... вот этих вот всех мук, связанных с смертью, с потерей чувственного наслаждения, им не избежать так же. Да? И так все планеты населены. В другом стихе 10 песни, в 10 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что из меня, из моего ума изошли 7 великих мудрецов, 4 великих мудрецов до них, ману, от них пошли все другие живые существа, населяющие различные планеты. То есть Кришна второй раз говорит о том, что все планеты населены разными живыми существами. То есть, в общем-то, если читать внимательно, мы можем понять, что мир не просто так, это не просто какие-то там отходы производства в небе висят непонятные, какие-то камни, звезды, чего они там висят непонятно, что тут такое происходит. Вот, что все это является местами обитания живых существ. И существует определенный этикет хождения в гости. Например, если вы идете кому-то в гости, как по меньшей мере, предупредите, позвоните. Если нет, хотя бы в дверь позвоните или постучите. Вы же не можете вламываться просто. Вот я, здрасте, я ваша тетя, да, пришел тут. Вот, то есть существует определенный этикет. Но мы считаем, что космос это просто мертвый какой-то вакуум, непонятный, звездная пыль вокруг. Вот, и мы тут, значит, самые великие оказались, вот решили его покорить. Вот, но, то есть мы приступаем к моральным законам, потому что мы не думаем, что кто-то есть там. А что, чей покой мы нарушили, собственно говоря? Какого хозяина, какую границу мы перешли? Вот, это происходит такое непонимание, невидение, потому мы говорили, что высшие миры, они живут в другом времени, а поскольку там по-другому течет время, то также и по-другому ведет себя пространство. А поскольку пространство и время – это две стороны одной и той же монеты, вот, то раз по-другому течет время, значит, пространство иначе себя ведет. Это означает, что даже если мы попадем туда, допустим, то мы не сможем ничего ни увидеть и ни понять. Потому что наши чувства запрограммированы на пространственно-временные характеристики Земли, понимаете, с определенным поведением пространства, с определенным состоянием времени. Когда мы попадаем в другое пространство-временное состояние, даже если допустить наше физическое присутствие там, мы не сможем ничего понять и ничего увидеть. Потому что совсем по-другому все протекает, понимаете? Даже элементарно, если мы окажемся просто под водой, допустим, под водой, если без маски нырять, еще что-то такое, уже сложно, понимаете? Уже все расплывается, уже все не так, понимаете? Уже начинает что-то такое в ушах там бум-бум-бум-бум-бум стучать. То есть просто вот, даже так, другая среда. Вот, или просто человек, скажем, без скафандра, допустим, попадает, ну, космонавт, если он скафандр, если он без скафандра попадает в другое, уже все, понимаете, безвоздушная атмосфера, уже все другое. То есть вот простые примеры, на которых мы можем понять, что разные состояния пространства времени уже делают наши чувства неадекватными для восприятия другой реальности. Вот эти времена мы почему-то решили, что вот наша система восприятия, она является идеальной, и вот своими глазами, чувствами, разумом мы можем понять все и увидеть все. И мы вторгаемся в какие-то высшие слои реальности, получаем по шее и удивляемся этому. А что здесь удивляться? Вполне естественно, что если мы нарушаем границу, мы получаем. Что здесь такого? Это же понятно, вполне естественно. Но поскольку ученые низвели мир просто до физического какого-то феномена, то есть это называется, мы знаем, редукционизм, они убрали духовное и материальное измерение из жизни, только физическое существует, только физические законы. Да? Опять напоминаю постулаты науки какие, есть только физическая реальность, поэтому физические, только материя это высшая реальность, и поэтому физические законы основные, все остальное это фантазия. Да? Сознание это вторичная реальность, которая произошла уже на каком-то этапе развития из материи. Понимаете? Что такое миросозерцание, оно дает приоритетность законов, а из этого рождаются определенные приоритетные технологии, которыми мы уже осваиваем мир. Вот так картина обстоит. И поэтому мы видим, что хотя какой-то определенный прогресс, конечно, есть, в общем-то, можно пыли нагнать, кнопку старт нажать, там на Байконуре что-нибудь такое там, дать, что-то там полетело. Вот, куда оно полетело, зачем оно полетело, мало кто знает. Но потом говорим, вот, столько-то там миллиардов долларов в трубу улетело, по большому счету, какого-то большого толку нет. Прабхупада говорит, ну, допустим, они привезли камни с Луны. Ну что, тут камней мало, что ли? То есть зачем такие дорогие экспедиции за камнями? Чем эти принципиально лунные камни отличаются от земных камней? Камень есть камень, твердое состояние вещества, ничего особенного. Вот, то есть не стоит так много денег тратить за всеми этими вещами. Одним словом, это мы видим, что такое миросозерцание и мироотношение, вытекающее из такого созерцания, оно что-то такое немножко какое-то странное. Вот. И поэтому Кришна предлагает альтернативу. Он говорит, смотрите, другая вообще картина, что космос это не просто какой-то пустой вакуум, заполненный просто там какими-то планетами, телами, а космос это механизм, через который Бог взаимодействует с человеком. Это просто посредство, понимаете? Бог владелец, а космос владение. Почему он владеет? И вот теперь, когда мы что-то берем из космоса, из природы и так далее, первое, что мы делаем, мы спрашиваем. Мы спрашиваем, это можно? Это можно? И если да, мы говорим, как это можно? Говорит, это можно так. И объясняет, как написано в Ведах, технологии, понимаете? То есть сразу элемент морали. Как только мы допускаем личность, что космос – это владение некого владельца, принадлежащим, то сразу же вступают в действие моральные категории. Надо спросить владельца, это можно или нет. Понимаете? И, в общем-то, даже в материальной жизни мы видим, что моральному измерению жизни все-таки отдают предпочтение люди. Если я беру вашу вещь и кладу себе в карман, с физической точки зрения ничего не произошло. Закон сохранения энергии действует. Какая разница в вашем кармане, в моем кармане, по большому-то счету? Ведь вещь-то осталась. Но вора осуждают за что? За нарушение морального закона. Потому что судебная власть основана не на физических, а на моральных законах. Она говорит, почему ты, негодяй, взял его вещь? Я буду пытаться объяснить, если давайте, мы же материалисты, материалисты. Поэтому какие основные законы физические? Давайте физические обсуждать. В чем дело? Она была в его кармане, теперь в моем кармане. Потом, может, кто-нибудь у меня тоже украдет. Какая разница? Закон сохранения энергии. Но моего физического объяснения в суде не примут. То есть судебная власть на других основах. На других законах основана. Скажет, ты, он работал, зарабатывал, он получил. Почему ты негодяй? Вот тебе раз, срок какой-нибудь мне. Раз, припаяли за эти все вещи. То есть мы видим, что моральному измерению, моральным законам люди отдают некое предпочтение перед физическими. Понимаете? И мы знаем, что лучше потерять пальчик физический, чем сойти с ума, допустим. То есть тонкое тело более важным каким-то оказывается. Понимаете? Вот, то есть существует все-таки такое понимание. Следуя этой логике, мы можем заключить, что духовное измерение стоит еще выше, и духовные законы еще более приоритетны, чем моральные законы даже. Понимаете? Итак, отсюда вытекают другие технологии совершенно. Космос – это просто механизм, через который Бог взаимодействует с нами. Понимаете? То есть это способ, через который Он исправляет наше сознание. Он приучает нас опять стать людьми отдающими, то есть преданными. Преданный человек, мы знаем, что преданность, корнем слова преданный является дан. Дан означает дань, отдай. Отдай. Становиться преданным, это означает учиться отдавать. Кому отдавать? Отдавать Кришне. В этом материальном мире люди тоже отдают. Тоже отдают. Мы не можем только накапливать. Мы получаем, допустим, знания. Для чего? Чтобы потом его отдавать. Через какую-то работу, свое знание теперь я воплощаю в работу. Я знаю, я владею некими вещами. Теперь я отдаю другим людям свое знание в форме продуктов своего какого-то труда, других вещей. Итак, мы получаем и отдаем, получаем и отдаем. Но проблема состоит в том, что мы можем не туда, куда надо отдавать. Понимаете? И поскольку люди не знают, что знание исходит от Бога, и вообще все исходит от Бога, то они отдают не Богу, а в другое место, понимаете? Получаем-то мы от Бога материальные элементы, в том числе и знания. Кришна говорит, мои энергии, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго, разум тоже. То есть то, при помощи чего мы материи манипулируем, говорит, тоже исходит из меня, мои энергии. И так мы получаем от Него сверху, а отдаем не наверх, а в сторону, понимаете? Мы говорили о том, что вся энергия человеческого общества, она просто циркулирует в плоскости, в горизонтальной, в обществе. И так создается энергия кармы. Почему? Потому что мы получаем от Бога, а Богу не отдаем. Понимаете, здесь она, эта энергия прокисает, она делает нас все более и более обусловленными, циркулирует по обществу, мы обмениваемся деньгами, мы обмениваемся сервисом, служениями, всякими разными, так сказать, взаимоуслугами. И таким образом образуется энергия кармы, потому что мы не возвращаем энергию в источник, откуда она взялась. Но если мы энергию получили сверху, мы должны отдать ее наверх. И это называется уже не карма, а карма-йога. То есть то, что связывает нас с этим источником, это другая технология. Теперь начинаем воспринимать мир, другие живые существа, как неких посредников между нами и Богом, для того, чтобы исправить наше сознание. Так вот, полубоги, брахманы и вот эти вот коровы-быки, это как раз и есть три вот этих вот элемента, которые и составляют эту технологию, которые связывают низший мир с высшим миром. Если вследствие того, что осуществлять эту связь, мы учимся отдавать, то как мы отдаем наверх, то наше сознание также поднимается наверх. Постепенно, понимаете? И просто так, допустим, ворваться в космос на ракете чисто на основе физических законов, подняться вверх невозможно. Само стремление наверх является естественным. Почему? Потому что мы сверху пришли, мы знаем. Поэтому стремление к звездам, стремление на путь в другую планету, это нормально для живого существа. Мы действительно с другой планеты. Но поскольку мы пали сверху, не просто физически споткнувшись, а пали оттуда вследствие моральной и духовной ошибки, то способ возвращения туда наверх, опять же, моральный и духовный, не физический, понимаете? Потому что причина падения в другой сфере лежит. Причина падения в области духа и в области морали. Я решил вести себя иначе, потому что я вообразил себя независимым, я не хочу поклоняться Кришне. Чего ради? Я сам хочу. И вот это вот сознание, само по себе изменение в сознании, это привело меня вниз. Пренебрежение этими высшими духовными и моральными законами, оно сделало меня таким физически обусловленным. То есть моя физическая обусловленность, задавленность, что я задавлен этими законами, задавлен всякими разными ограничениями, это следствие того, что я совершил ошибку в другой, более высокой сфере, в сфере духа и в сфере морали. Понимаете? И поэтому вот эти вот ведические технологии, они основаны на другом понимании, что живое существо частица высшей природы, поэтому нужно вернуть ее туда, на место. И для этого-то, собственно говоря, и существуют эти вот трансцендентные технологии, которые внешне выглядят как ягья. Жертвоприношения. И полубоги, дважды рожденные, и коровы – это необходимые ингредиенты для минимальной формы жертвоприношения. То есть в строгом смысле слова мы знаем, что жертвоприношение вообще-то должно совершаться для Вишну. Так его и зовут – Яги, одно из имен Вишну – Яги. То есть то, для кого все эти жертвоприношения предназначены. Яги Пуруша – одно из имен, вот тот, кто наслаждается этими всеми жертвоприношениями. Но минимальная программа Яги – минимально, если человек, допустим, не хватает у него понимания, что есть какой-то верховный и так далее, то есть вот только полубоги, это выше он уже не может пойти. Это минимальная программа, когда он здесь совершает жертвоприношение. С течением времени он очищается, и те же самые полубоги, которым он поклоняется, они дают свои благословения не просто материальные, а также как вайшнавы они его благословляют, потому что они все являются вайшнавами. Здесь Прабхупада говорит, хотя они все живут в великой роскоши, в комментарии он пишет, они тем не менее являются преданными Господа. Буквально здесь записано, да, что условия жизни на высших планетах гораздо лучше, чем на Земле, поэтому полубоги живут в такой роскоши, которая недоступна никому из людей. Но, несмотря на это, он пишет, все они являются преданными Господа. Такое у них сознание. То есть они способны, ну, конечно, они тоже иногда обусловятся, иногда не забывают, вот, но, в общем-то, у них хватает чистоты сознания понимать, что есть Верховный Господь. Поэтому, с одной стороны, они людей благословляют какими-то материальными чисто благами, с другой стороны, будучи вайшнавами, когда они видят, что человек, в общем-то, нормально поклоняется, стабилен в этом вопросе, они благословляют его как вайшнавы. И те же самые какие-нибудь поклонники Господа Шивы, которые очень преданы ему, а в один прекрасный день, по его милости, могут вдруг понять, мы поклоняемся Господу Шиве как Верховному. А скажи, дорогой Господь, мы видим, что иногда ты сидишь с закрытыми глазами и тоже такое ощущение, что кому-то поклоняешься, на кого-то медитируешь. И тогда Господь Шива может сказать, да, я поклоняюсь Верховному Господу Вишну. И вы должны делать это так же. Но это происходит в течение времени. Если они не очищены, и он скажет, что поклоняйтесь Вишну, он скажет, а, так ты не Верховный Шива, убить его, ты что, вел нас в заблуждение, обманул, мы так долго тебя поклоняемся, так это не Верховный. Поэтому до поры до времени они говорят, ты Бхагаван Шива, он так кивает головой, да, понимает. Но когда он видит, что они достаточно очистились, тогда он говорит, кто такой Бхагаван на самом деле. То есть этот путь поклонения полубогами, хотя мы полубогам, хотя Кришна сам его в Бхагавад-гите неоднократно осуждает, мы знаем, он называет поклонников полубогов Хритагьяна, Алпаметхаса, Будхая, неразумные, лишенные знания и все прочее. Вот. Но тем не менее, он сам установил эту систему как необходимый этап. Он говорит, Арджуна, тебе не надо, ты выше всего это стоишь, ты вайшнав. Вот. Но не все люди могут так сразу эти вещи принять, поэтому Полубоги – это как некая ступенечка ниже, промежуточная. И в целом, если общество хотя бы живет по принципам кармаканды, то есть основывает свою жизнь на технологии яги, поклонения полубогам, уже в обществе достаточная стабильность присутствует. Эта стабильность делает возможным поклонение уже Верховному Господу, потому что если в целом жизнь очень беспокойна, если доминируют низшие гуны, страсть, невежество, очень тяжело поклоняться Верховному Господу. Мы знаем, что в первой песне Шримад Бхагаватам Суда Госвами говорит, что максимальное благо человек может извлечь из гуны благости, буквально он говорит, потому что это гуна, которой командует сам Господь Вишну, и в этой гуне совершает жертвоприношения, которые, собственно говоря, и оживляют душу. То есть он очень четко говорит, что это гуна, из которой максимальное благо, из благости может человек извлечь. Вот. И она воцаряется на земле тогда, когда дважды рожденные регулярно совершают свои яги, и полубоги благословляют их, благословляют всю землю. То есть эти дважды рожденные выступают своего рода такими наиболее разумными представителями человечества, которые от имени человечества совершают все эти акты жертвоприношений. И это есть как бы связь с высшей властью, по меньшей мере с промежуточной структурой, с полубогами, которые являются частями вселенского тела Вишну. Поэтому, если, например, вы хвалите мою руку или ногу, вы косвенно хвалите меня, потому что это моя рука и моя нога. Точно так же, когда люди поклоняются полубогам, которые составной частью тела Вишну, они косвенно прославляют Вишну. То есть так построен процесс. И поэтому эта культура является жизненно важной. Сейчас мы видим, что вот эта ритуальная культура, основанная на яге, ушла именно из-за того, что у людей другое миропонимание. А раз другое миропонимание, отсюда вытекают другие технологии, понимаете, приоритет других законов, и все. И так начинается деградация. И сейчас мы меряем прогресс только вот этими всеми технологическими категориями, к сожалению. Но мы должны понимать, что альтернативное мировоззрение есть. Преданные – это как раз те люди, которые должны освоить эти вещи. Сначала они должны очень хорошо понять, что вообще происходит в этом мире. А мы можем, в принципе, начать уже пользоваться этими вещами, и мы начинаем, даже не особенно понимая. Мы начинаем повторять Хари Кришну, не особенно четко понимая, что мы делаем. Мы начинаем поклоняться божествам тоже на начальном этапе. Мы, в общем, приняли, да, это Бог, делает подношения, все прочее. Но глубинного понимания может не быть на начальном этапе. То есть сначала мы начинаем что-то делать, не особенно войдя, так сказать, в тему, но с течением времени, поскольку процесс очищающий, мы начинаем понимать, что же мы делаем, воспевая, что мы делаем, поклоняясь, что мы делаем в процессе преданного служения, Кришна начинает больше проявляться, то есть процесс очищает нас, он действует таким образом. И здесь, что еще, Видура говорит, что Кришна приходит сюда. Для чего? Он говорит, что расскажи мне о различных деяниях Верховного Господа, о его различных подвигах, разных воплощений, которые он совершает, заботясь о благе вот этих вот трех категорий. Двиджа, Го и Сурана. Дважды рожденные. Причем дважды рожденные, заметьте, он не просто говорит брахма, он говорит дважды рожденные. Мы знаем, что дважды рожденные – это более широкая категория. Вот, что три варны получали второе рождение, и брахманы, и кшатрии, и вайши получали. То есть это основные как бы, классы. И у этих трех основных классов должно быть четкое понимание. Если только одни брахманы все понимают, но правители их не поддерживают никак, не защищают, и вайши тоже их никак не спонсируют, то очень сложно. Вот. Шудры всегда найдутся. Шудры, они просто склонны идти за лидерами. Вот. И кто бы ни был, им все равно. Если кто-нибудь поднял флаг, произнес пламенную речь, и мы пойдем за ним, за нашим лидером. То есть они сами не способны в жизни особенно хорошо ориентироваться, поэтому они идут просто за лидерами. Вот. А брахманы, кшатри и вайши – это как раз те личности, которые составляют лидирующее меньшинство общества. Их меньше всегда, вот, но они способны вести, благодаря чему? Именно благодаря тому, что они двиджа, что они обрели это второе рождение, и они теперь имеют вот это вот духовное понятие. Не то, что Кришна не защищает всех остальных, что на шудру ему наплевать. Нет, он находится в теле каждого живого существа, он защищает всех. Но он делает тоже приоритеты. Он заботится о шудрах как? Он может заботиться о них через эти более высокие сословия. Он заботится о высоких сословиях, а теперь, если высокие сословия есть, они позаботятся о шудрах, нет проблем. То есть Кришна очень ловко действует. Вот это опять же та же самая бхакти-врикша. Один воспитывает лидеров, а лидеры заботятся обо всех остальных. Тот же самый принцип, это все от него исходит. Нет необходимости, хотя у него в принципе хватает шакти на всех живых существ, тем не менее Кришна любит очень иерархию, ему нравится, когда все это идет определенным образом. Вот, и поэтому даже принимает нас, он, своих преданных, через иерархию, парампары. Он говорит, иди, ты прими духовного учителя. Арджуна прямо говорит, иди, прими духовного учителя. Арджуна говорит, зачем, ты же здесь уже, куда мне идти принимать? Он говорит, так ты же меня не принимаешь учителем, ты стоишь тут, глядишься со мной, споришь, я тебе слово, ты мне 10. Вот, иди к старшим, иди вон, к Вьясе, кому-нибудь там еще, те, кто с кем-то не сможешь так просто, вот, например, как со мной общаться, с ними не забалуешь. Называется, вот это могущественные старцы. А со мной ты как с равным разговариваешь, поэтому иди и прими духовного учителя. Он отправляет его и говорит, иди с поля боя, иди принимай духовного учителя. А он говорит, да нет, я буду здесь у тебя, как, куда же ты меня гонишь-то? В конце концов, Кришна дает ему это наставление. Вот, но суть в том, что он очень любит эту именно вертикальную иерархию, потому что работают только иерархические системы. Демократические системы, где все ровно, они не работают. Они очень популярны, очень красивы. В этих системах кажется, что мы все равны, вообще замечательны и так далее. Но представьте себе, что нету авторитетов, да? Нет начальника ни там, ни здесь, ни здесь. Это же здорово, да? Мы все равны. Но ничего не будет работать, понимаете? Ничего не будет работать. И работают только иерархические системы, где четко выстраивается иерархия. Выше, ниже. А почему ты выше? А потому что другое качество сознания. Сознание выше. Сознание или в благости, или трансцендентное сознание. Поэтому люди не возмущаются этим вещам, понимаете? Но вот эта вот демократия, которая всех низводит на один уровень, ну, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, просто толпа, понимаете? Никто никого не слушает, нет никого ни старших, ни младших, мое слово не лучше, чем ваше, а ваше не лучше, чем мое, и ничего не происходит, понимаете? Вот поэтому для того, чтобы что-то работало, должна быть эта иерархическая система. Вот. И она имеет свои как бы такие объективные корни, объективно благость выше, чем страсть, страсть выше, чем невежество, объективно так построено. Поэтому так построены варны. А выше всех стоит Кришна, вождь всех живых существ. Он полностью трансцендентный, трансцендентное существо. Он вершина этой иерархической системы. Вот. И поэтому все должны слушать его. А он говорит с нами через шастру, через священное писание, он говорит с нами через своих святых представителей, он по меньшей мере говорит с нами через брахманов, людей, для которых шастры являются основой жизни, они понимают эти вещи и живут так. Вот поэтому, если мы принимаем все эти вещи, вот тогда наша жизнь становится упорядоченной, мы вписываемся в систему, в космическую иерархию и, в общем-то, становимся объектом благословения Кришны. Вот и поэтому его явление сюда, в этот мир, как раз нужны для того, чтобы защитить вот этих вот людей, эти живые существа, которые обеспечивают уже нормальный порядок существования всем остальным. Хари Кришна. Один вопрос, может быть, два, если есть у кого-то. Нет вопросов.
Почему полубоги прогрессируют, если они не прогрессируют?
За счет чего полубоги прогрессируют?
Вот есть же такие полубоги, которые...
А вот чтобы прогрессировать, нужно обязательно, чтобы неуютно было или что?
Ну, понятно, как-то... Там же вообще нет
потолкивающей. Чего нет?
Нет потолкивающей
силы. Нет потолкивающей силы? А почему? Там мы знаем, что на райских планетах тоже существует Шримад Бхагава, там даже более полная версия, чем он здесь. Там чаще бывают великие мудрецы, вайшнавы. Там также бывают харинамы. Мы знаем историю Нарада Муни, что он не хотел харинами поучаствовать. Попал под проклятие определенное. Там приходит сам Верховный Господь Вишну, чтобы принимать поклонение полубогов воочию. Сам приходит, понимаете? Я думаю, что вы несколько недооцениваете райские высшие планеты. Вот. Там есть, конечно, сдерживающие факторы некоторые. Но если даже на нашу планету не сходит Верховный Господь, то почему вы думаете, что он не сходит на другие планеты? Почему он должен их отделить? Там он тоже бывает. Если вы слушали внимательно Брихат Бхагаватамриту, вот, там мы рассказывали, говорили о том, что Индра сам лично пуджу проводит.
Вишну. Все хорошо. Туда приходят, представьте себе, спускаются такие личности, как Кумары, такие великие брахманы, как Бригумуни. Там все хорошо, там Брахма, там Господь Шива иногда, так сказать, заходит туда. Чего там только нет, там много всего есть, там очень великие личности. Как? Дух наслаждения, конечно, есть. И это порождает определенные проблемы. Но также там есть много другого. И поскольку у каждого существа также там есть свобода выбора, то каждый выбирает свое. Тот, кто хочет попасть в майю, в нее попадает. Тот, кто хочет духовно развиваться, значит, тот духовно развивается.
Как говорится?
Почему такое утверждение? Потому что вот Господь Чайтанья как-то так пришел на эту землю именно сейчас. Вот, и поскольку, в общем-то, развиваться можно и так, но санкиртана дает более сильный эффект, вот, и поскольку они знают, что это лила Господа Кришны, то им хочется участвовать в лиле. Если бы вы узнали, например, что где-то проходит лила Кришны, вы туда тоже, наверное, поехали? Хотя, в принципе, можете прогрессировать и здесь. Но если приезжает, допустим, ваш духовный учитель или там Кришна где-то появился, я думаю, что мы сказали бы, да, здесь, конечно, хорошо, но в данный момент там, вот там, в данный момент, сколько там Господь